Я страшно радуюсь, когда идет дождь.
Сильный дождь.
А ты скажи, пожалуйста, ты срезал его на стадионе, на нашем?
Нет, но это газон, которым застилают наш стадион. Вот. Поставил систему полива. Она тратит за 10 минут тонну воды. Это важно, блин.
Доброе утро, товарищи.
Откуда у тебя столько воды, интересно?
Пока Дмитрий Юрьевич тратит государственную воду на полив своего частного газона вокруг оранжереи.
Если в кране нет воды, значит, Дмитрий Юрьевич вылил на газон. Значит,
да, где-то Александр Цыпкин подбирается. Вот, а у нас в эфире 118-я изолента, если я ничего не путаю. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов и я. И сегодня мы в эфире «Комсомольской правды», 92 FM в Петербурге. Как обычно, традиционно. И сегодня нетрадиционно мы отвечаем на вопросы. Первый раз у нас такая сегодня это, автограф-сессия, хотел сказать. Нет, сессия вопросов и ответов. Сразу предупрежу, Александру сегодня надо будет покинуть нас несколько раньше, где-то без 15, поэтому порядок такой. Сначала задаем вопросы, где фигурирует Подожди, Александр.
Трофик, почему ты вот перевираешь писателя великого? Александр же сказал, мне надо сдриснуть.
Ай, сорян, да, простите,
давай цитировать точно.
Виноват, цитировать писателя надо дословно. Александру,
ты представляешь, надо?
Смотрите, я могу
Чехова, сказать, что... Да, вот Чехов сказал, в человеке все должно быть прекрасно, а каждый был бы, например, перевирал бы, в человеке все должно быть красиво, или в человеке все должно быть неплохо, ну это было бы некорректно, правильно?
Друзья мои, смотрите, экспромт Петра Лидова еще хуже, чем то, что он покупает в интернете за 300 рублей.
У тебя, кстати.
Да, у меня, кстати.
Поэтому давай, Александру надо сдриснуть пораньше.
Да, Александру надо сдриснуть, подчеркиваю, сдриснуть пораньше, жидко слить. Есть вариант, но сдриснуть. Вот, без 15, без 15-12. Соответственно, мы тогда в первую очередь отвечаем на вопросы, которые были у нас заданы в канале. Которые будут заданы,
наверное,
платные в чатике.
Ау. Самое смешное, что вы, естественно, не знаете, откуда цитата «сдриснуть». Вот я-то хоть ее употребил.
Она из «Гоблина», она из «Гоблина», естественно. А где Федор? Федор сдриснул.
Федор сдриснул.
Конечно, конечно.
Все, молодцы, хорошо, молодцы, все знаете, все.
Экзамен сдал?
Экзамен сдал, да. А где Федор? Федор
сдриснул. «Две сорванные башни» – замечательный фильм, который я смотрел раз 20 в переводе «Гоблина».
Кстати, Тро, ты хотел не просто не процитировать Александра, а еще и не процитировать вот этот
не
вот
провести отсыл, аллюзию,
так сказать,
не провести аллюзию,
и так далее.
Да.
И нарушить вот эту великую связь поколений. Ну,
согласен. Виноват, посыпаю пеплом все свои места. Значит, что-то хотел важное. Хотел еще в завершении своего длинного вступительного спича поздравить Александра Евгеньевича Цыпкина со скромным достижением первой кнопки в Ютубе и 100 тысяч болельщиков, фанатов, читателей, писателей и так далее. Поздравляю,
да,
Саш, это круто.
Да.
Будем догонять из последних сил.
Это сколько? Вот. Это 5% от Дмитрия Юрьевича, да? Я просто пытался посчитать.
Ну нет, до Дмитрия Юрьевича нам срать и срать кирпичами.
Я говорю, это 5% от Дмитрия Юрьевича. Я пытаюсь посчитать. Да, 5, конечно, да.
А представляешь, у тебя была бы аудитория, как у Дмитрия Юрьевича, а? Как бы книжки продавались?
Нет, книжки у меня продаются
и так отлично продаются.
Вот поверь мне, с этим проблем нет.
Подъебнуть на эту тему, я понимаю, нельзя. Ну ладно, окей. Хорошо. Тогда давайте начнем сразу. Вот есть первый вопрос, прямо острый и красивый. Сейчас я его, он опять у меня ушел куда-то, потому что вопросов реально много. Вот, смотрите, реально красивый вопрос. Как говаривал старик Черчилль, это вопрос задает Андрей Короткий. Тот, кто не был в молодости либералом, у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. Александр, когда у вас дозреет до консервативных взглядов? Вроде ум в наличии есть, да и возраст уже подходящий.
Я, если можно, еще один организационный момент. Вот, если можно, особенно Александр, попросить, чтобы ответы были примерно как фамилия Андрея, который только что задал нам этот вопрос.
Да, вот, смотри, на этот лаконичными. Вопрос, на этот вопрос будет долгий ответ, да. Потому что он, в принципе, наверное, в нем я отвечу на большинство остальных вопросов, связанных с моими либеральными или умеренно либеральными взглядами. Во-первых, насчет возраста. Друзья мои, мне чертовски повезло с генетикой. Большинство моих родственников живут до 100 лет, и это не шутка. Когда я родился, у меня были живы все прабабушки, все прадедушки. Значит, моя прабабушка была старейшей жителью Беларуси 106 лет. Мои бабушки сейчас по 87, дедушке 87, все живы, здоровы, никаких заболеваний в светлом разуме. Все остальные умерли 90, 95, 97. Поэтому мне еще жить и жить, если я, конечно, не это все дело не зафакаплю. Поэтому где моя зрелость, господи? Мне еще 45 даже нет. Это даже не половина жизни по меркам моего поколения. Очень была забавная история. Моего прадеда в 67 году, когда ему было 94, пригласили на столетие революции, вот, не посмотрев его личное дело, вот, так как он был старейший житель Смольнинского района. Вот, он пришел, ну, сидит спокойно, никого не трогает. Ой, какой-то молодой комсомолец, долбоеб, спрашивает. Ну, а вот там, скажите, пожалуйста, как вот, что же стало залогом вашей такой долгой жизни все-таки? Намекая на то, что скажут, ну, 17-й год, туда-сюда, говорит, ну как, да нет, в общем-то, никаких у меня особых событий в жизни не было, я, ну, так, ничего особенного. А, нет, вспомнил, да, вы знаете, в 36-м на суде всем 25 дали, а мне 10. Вот из-за этого я долго и прожил. Вот. Ну, как вы понимаете, на этом обвалилось все собрание. Да, комсомольцу дали в бубен, больше никуда не звали. Ну, а прадед, как обычно, всех немножко потроллил. Ну вот, что, если серьезно говорить, ребят, я вообще не люблю быть с большинством. Вообще никогда я не был с большинством. Я не люблю присоединяться никаким союзом, никаким движением. Было ли это не ассоциация там каких деятелей по пиару, либо союз писателей, либо кто-то. Я всегда люблю быть отдельно, это раз. Во-вторых, я всегда буду за меньшинство. Поверьте, если бы сейчас на выборах побеждала бы либеральная повестка, я бы, скорее всего, голосовал за прогосударственную, потому я считаю, что у меньшинства должны быть права. Если у страны нет хотя бы 20-30% оппозиции, эта страна катится в пропасть, потому что у нее нет никакой сигнальной системы о недостатках. И Советский Союз это был показателем. Он как раз рухнул именно из-за этого. Не надо со мной спорить. Сегодня мой день, когда я отвечаю на вопросы ТРО. Я уже знаю, что у тебя закипело там в голове. Будешь
спокоен. Я после вчерашней Бароновой, бля, я вообще спокоен, пиздец.
Спокоен, ну вот. Поэтому я буду чаще всего за меньшинство, так или иначе защищаю интересы. Мне кажется, что, хотя я не считаюсь интеллигентным человеком, а, безусловно, человек, родившийся в интеллигентной семье, вот, должен быть в оппозиции, да, потому что это задача, каким-то образом быть некой оппозицией к власти, в разумной и умеренной. Я, кстати, от либералов огребаю гораздо больше, чем от патриотов-консерваторов, потому что периодически я выступаю за какие-то государственные идеи, я могу там достаточно трезво оценить большие достижения нашего президента, в том числе при всех недостатках, которые есть в стране. И поэтому огребаю из двух лагерей. Ну, плюс мне либеральная эстетика ближе, безусловно. Сама эстетика людей,
это
которые...
Как?
Это имеется в виду книги, которые там более популярны, фильмы, которые там более популярны, музыка, которая там более популярна и так далее.
Мне, то есть Шолохова мне, не читаешь?
Мне не нравится ни Шолохов. Мне вообще советская литература, наверное, за исключением Расула Гамзатова, нравится именно советская литература. Да? Мне не очень интересно. Вот. Мне не близка советская эстетика в целом, советское отношение к... окружающей действительности. При том, что я подчеркиваю, было очень много хорошего там, я не говорю, что там было исключительно все плохо, нет, я сам вырос в этой системе, вот, и семья была бы оттуда. Но, наверное, если бы была гражданская война, я оказался бы, наверное, на стороне белых, при том, что понятно, что в русско-еврейском наборе очень сложно оказаться на какой-то стороне, потому что и в том, и в другом блоке у меня было большое... У меня действительно семья с большой историей, я знаю ее до 18 века по разным направлениям. Ну вот, и там кого только не было, от народовольцев до, так сказать, другой части спектра. Ну вот, поэтому я эти идеалы отстаиваю в чем-то, да. Мне близки также идеалы капитализма. Вот, я считаю, что человек ответственен за свою судьбу, и если ты не болеешь сильно и ты не старик, то ты в любой точке света можешь стать очень успешным человеком, если ты не ленив, если ты знаешь, что ты хочешь, если ты не валишь всю вину на другого человека. Вот поэтому я считаю, что социальная поддержка должна быть исключительно у людей, которые по состоянию здоровья не могут себе позволить, либо у пожилых. Да, вот в остальном я считаю, что человек должен винить себя в своих неудачах, в том, что не получается, за тем исключением, когда он попадает в ситуацию войны. В чем-то 90-е могут быть похожи на эту ситуацию, но тем не менее и там большое количество людей смогло их пройти, выйти, и достичь какого-то успеха. Ну, вот, поэтому здесь я, наверное, с этой точки зрения тоже мне там эстетика идеологии социализма не очень близка. Ну вот. Но что будет со мной в 60-70 лет, неизвестно. Скорее всего, пойду по пути Черчилля. Черчилль эту фразу сказал, если не ошибаюсь, лет, наверное, в 60. Вот, потому что у него вообще его рассвет политически все-таки был ближе к его физическому закату. Да. Ну вот, а так-то он был полный сорви голова и отморозок вот, в свое время, особенно ты еще даже до... Да, столько я не выпью, да. Ну вот. Ну, наверное, если коротко я ответил, ну вот, вот все, да,
на этот вопрос ответил. Если коротко, то...
Да.
Да, это прекрасный короткий ответ, Саш, я думаю, что сейчас тебе...
На остальные буду долго.
...аплодирует вся Россия.
Да,
значит,
да, да.
Вопрос...
Что, мне из чатика позадавать вопросы или что?
Давай там я сейчас еще один задам, а потом платные из чатика, вот тоже такой, ну тут
они вопрос... Они просто уходят там со временем.
А, ну давай, давай, задавай.
Да, давай, давай.
Давайте, я не знаю, очень короткий, можно без разглагольствования ответ. Чем обычно завтракаете, спрашивает Дмитрий Сыровнев.
Кого, меня спрашивают?
Всех. Давайте всех. Это всех.
Не... Ну, да. Слушайте, я как человек коммерческий, я намазываю черную икру на фуагра.
Саш, коротко, можно.
Коротко, да. Вот.
Если коротко, просто черную икру, да?
Да, я не завтракаю, ребят. Если коротко, я не завтракаю. Я просыпаю к хуям завтрак. Вот, и поэтому завтракаю я в машине бутылочкой йогурта. Чаще всего.
А йогурт выливаешь, да? То есть завтракаешь бутылочкой, а йогурт выливаешь.
Да, 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 да.
Как фургал практически. Окей.
Дмитрий Юрьевич, чем завтракаешь?
Что жена выдаст? Я когда-то служил в Советской Армии. До Советской Армии я ненавидел завтраки. С утра жрать невозможно. Но там очень быстро выяснилось, что если ты с утра не поешь, то ты можешь остаться голодным на весь день. Дальше тебя не накормят. Поэтому, прибежав в 7 утра в столовую, надо было сожрать все, что только можно. Это осталось на всю жизнь. То есть, завтракать обязательно надо. Это краеугольный камень. В настоящий момент ем творог с утра. Или творог, не знаю, как правильно ударение ставят. Здоровый образ жизни. До этого годами ел сначала овсяную кашу, потом годами гречневую кашу. Теперь перешел на творог. Разнообразие какое-то.
Со сгущенкой?
Нет. Чуть-чуть клубничного варенья.
Буржуазия, блядь.
Ну, что делать?
Петр Алексеевич, а ты чем завтракаешь? Скажи, пожалуйста.
Я же сказал, я обычно ем яйцо, одно или два, и какой-нибудь бутерброд там с чем-нибудь, с рыбой, например.
Тоска, так.
Ну, а или кашу, там, что жена выдаст.
Я перед эфиром выпиваю стакан воды 200 грамм и съедаю яблоко большое, в общем-то, все. А остальное все, завтрак уже часа в 2-3, он же обед. Временами он же ужин. Вот, в общем, как-то так.
Ну, вот так, что... так, в общем-то, и...
Давай торопим дальше.
Следующий. Да, слушайте, такой вопрос интересный всем четверым тоже. Как вы представляете свое будущее и связываете ли его с пребыванием в России?
Ну, я могу ответить.
Ну, я знаю, что ты можешь ответить. Давай.
Слушайте, в целом, я бы хотел свое будущее связать с Россией. Я мог уехать, опять же, начиная с 14 лет, потом я длительное время работал в шведских госорганах и тоже мог это сделать. Мне комфортно в России, но...
И пока... завербован.
Естественно, да, само собой. Да, именно поэтому меня взяли в Мегафон, ты же понимаешь, да. Вот. Но сейчас у меня большой американский проект. Мои рассказы будут читать американские актеры, достаточно театрально известные в России. Не думаю, что они кому-то что-то скажут. Ну, может, кого-то узнаете, неважно. Вот. У меня есть задача, чтобы у меня был интернациональный рынок. Я поэтому готов, наверное, какое-то время пожить. Но в целом я хотел бы жить в России по возможности. Если будут сильно закручиваться гайки, я подумаю, потому что... У нас, к сожалению, не умеют их и закрутить чуть-чуть. Ну вот. Но я не считаю, что вообще на сегодняшний момент большинство людей должны быть космополитами, потому что где родился, там пригодился, это абсолютно упадническая и убивающая инициативу позиция. Надо попробовать весь мир, разные города, попробовать, где тебе понравится, сделать выбор. Я знаю очень много людей, которые поехали в Америку и увернулись в Россию, потому что им здесь нравится больше. А если, которые уехали и нравится больше там, я отношусь с уважением к той и другой позиции. В общем, я пока выбора не сделал, но, наверное, предпочел бы жить здесь.
В Биробиджане.
Ты знаешь, зачем есть ближе и иудейские страны близкие мне?
Страны. Биробиджан — это не страна.
Это всегда страна.
Окей. Сука. Ладно, окей, Дмитрий Юрьевич.
Да я, честно говоря, вообще не понимаю. То есть, ну, могу понять, зачем ехали раньше. То есть там повышение уровня жизни, какие-то мифические свободы, там, которые граждан вообще, с моей точки зрения, никак не касаются. То есть они какие-то оправдания себе выискивают. Ну, не знаю. Еды у нас теперь полно, одежда продается, машины есть. Зачем уезжать? Лично я просто не знаю. Лично мне и здесь хорошо. Я никуда... Аналогично, как и Александр, ну, не с 14 лет, но с начала 90-х многожды звали и даже желание испытывал уехать, но как-то так получилось, что не уехал, вот я здесь, и зачем куда-то уезжать, не знаю. Можно съездить посмотреть, прекрасно, съездил, посмотрел, вернулся, у меня дома гораздо лучше.
Вот, Петр Алексеевич, ты много жил за границей.
У меня получилось по-другому, я, в общем, с молодости жил в разных странах по работе, много стран, и Азия, и не Азия, а был ты так вообще, ощущение такое же практически везде. Мне кажется, что пожить и поработать за границей очень полезно, именно с точки зрения мировоззрения, понимания других культур, именно окунуться в них. Желательно делать это в молодости. Мое будущее предопределено, я буду жить здесь, никуда не поеду, мне здесь нравится больше. Я согласен, как раз в отличие от Александра Стоицына, где родился, там и пригодился. Хотя, с другой стороны, конечно, ты можешь жить там, но я вот на себе чувствую очень большую разницу. Здесь я нужнее, здесь меня... Ну, я нужнее людям, я нужнее своим родителям, нужнее близким, нужнее друзьям и так далее. Там я, наверное, нужнее себе. Но, опять же, выбор каждого. Еще раз повторюсь, очень полезно в молодом возрасте пожить, поработать и дальше уже решать самостоятельно, где-то там нужнее. Моя точка зрения здесь, конечно.
Ну, я, если так, ну, полностью практически согласен с Петром, тоже довелось мне пожить и поработать за границей. Очень важный момент даже еще заключается в том, что когда ты живешь за границей, ты понимаешь, насколько отличается то, что тебе рассказывают про те страны, в которых ты живешь, с теми реалиями, которые есть на самом деле. Например, мое полное разочарование в Италии и в итальянцах произошло тогда, когда я провел там незабываемые 8 лет своей жизни. Ну, там не подряд, понятное дело.
В итальянках.
Большими. В итальянках, блядь, сразу.
Что ни одна
особенно,
итальянка не дала.
Особенно в южанках, понимаешь, это такие каракатицы, у которых задница висит где-то под коленками, ну, я не знаю. Вот, ну, не суть. Северные итальянки очень, кстати, красивые женщины. Вот, ну и, соответственно, то же самое с поляками.
Северная вообще очень... все лучше, да?
Северная гораздо лучше, чем южная, это правда. Особенно Северная Каролина гораздо лучше, чем Южная Каролина.
Или Северная Корея, да?
Северная Корея однозначно лучше всех вообще.
Северная Бутово, например.
Вот, да, и вот, второй пример очень простой. Страна, кстати, в которой я мог бы вполне жить, это Польша. И когда мне говорят, что поляки плохо относятся к русским, я всегда делаю вот так вот, потому что проведя там, ну сколько, 5, по-моему, лет с переменным успехом, я могу сказать, что поляки с русскими на одной волне абсолютно, если не брать тех людей, которые сидят у власти, и которые там чего-то пытаются испражняться там сверху вниз. Вот, но при этом я останусь в России по-любому. То есть это даже не обсуждается. Но если не будет каких-то контрактов, там, таких временных, то, конечно, я останусь в России. Петр, что у нас с платными вопросами? Я смотрю, они прям валят там у нас.
Да, есть платные вопросы.
Давай мы будем там, чередовать.
Там есть комментарии, я, извините, их буду пропускать, или просто кто-то перечисляет.
Ну, комментарии спасибо в конце сразу, там чего-то.
Всем да. Большое. Ну, давайте быстро. Вопрос к Петру. Смотрели ли вы фильм «Здесь курят»? Василий Новоселов, 149 рублей. Да, смотрел. Хороший очень фильм, веселый. Книжка тоже прикольная. Оно не очень похоже на жизнь реальную, но некоторые элементы очень близки. Поэтому фильм прикольный. В общем, с точки зрения искусства, близко к правде и хорошо снято. Это про табачные компании, про пиарщиков табачных компаний. Вопрос к Цыпкину, ну, скорее юмористический, наверное, предупреждаю сразу Александр. Вопрос к Цыпкину, чем лучше закрашивать седину в бороде? Гусь, выберусь.
А седину в бороде лучше всего закрашивать бесами в ребра.
Прекрасный ответ. Так,
ну и чтобы завершить, запишите в чате. Индивидуальные вопросы быстренько. Игорь за 333 рубля, между прочим. Игорь, вы гусар. Да. Поздравляю вас с этим. Дмитрий Юрьевич, в одном видео вы назвали Милен Фармер дурой. Почему?
Это не я.
Это она его дураком назвала, вы что?
Это я ездил во Францию. Во Франции у меня живет мой хороший друг Филипп. Филипп давно там живет, очень хорошо говорит по-французски, и мы с ним мчались на автомобиле через Нормандии, Бургундии, там красота, в общем, лучшая поездка в моей жизни была, поскольку он живет во Франции, глубоко, так сказать, внутри культуры. В момент обсуждения, когда я был маленьким, я жил в военном городке, у нас там все воевали в Алжире, в Египте там и еще где-то, и, короче, из Алжира понавезли дикое количество французских пластинок. Весь военный городок, это постоянно вокруг французский шансон был, поэтому я с детства это знаю. Мы принялись с Филом обсуждать, кто там, что там, трали-вали, Жаки Брели там и прочее. А я вспомнил, говорю, а как Милен Фармер, он аж подпрыгнул, сказал, что она полная дура, у нее канадский акцент, и ее невозможно слушать. Я был очень сильно удивлен. По-моему, Милен Фармер хороша, а клипы Милен Фармер вообще непревзойденные. Вообще, такой красоты вообще.
Особенно вторая после Depeche Mode моя любимая группа.
Вот.
Ой-ой-ой-ой-ой. Прям вот зашкварился, блядь.
Почему? Где я зашкварился, знаешь, там уже шкварки кончились. Ну, вот.
Сегодня ты сыпешь цитатами просто.
Ну, знаешь, да. Работает.
Слушайте, тут у нас в чатике следующий вопрос, который тянет на целую передачу. Но только если вот можно коротко, если нет, прям скажем, давайте, ребята, отдельную передачу этому посвятим. Затронули тему про учителей и фото. Конечно, увольнять за фото в купальнике – это перегиб, но если представить, что учитель младших классов на фото в ночном клубе и пьяная с кальяном, не знаю, при чем тут кальян, или фото ню, должен ли быть контроль за соцсетями учителей, если у них открытые профили? Является ли учитель примером? Должны ли ему предъявляться повышенные требования к поведению вне работы? Такой большой, мощный вопрос на самом деле.
Так давай коротко решим. Каждый ответит «да» или «нет». Вот и все. Должен, имеет право на фотку в клубе с кальяном учитель или нет? Быстро ответьте, да, нет. Вот и все.
Говори, говори.
Да, имеет.
Если свобода, то да, конечно.
Петр?
Ну, в принципе, да.
Мы же, наверное, про другое. Что, есть ли у нее внутренний цензор, что она себе
позволяет? Это другой вопрос.
Это другое.
Вы знаете...
Смотря чего учитель, смотря где там.
Да, исполню Цыпкина, буду против всех. Нет, не имеет.
Вот, молодец, я знал. Я смотрел на него, кто задал, а я против. Я против. Деда Трофим против, понимаете?
Да.
Хорошо, поехали дальше, но тема...
Трофим, а ты вопрос откуда задавал, из какого чатика? Из того, который я...
У нас создана тема в комьюнити, в YouTube-канале.
А, окей, давай.
Там 87 вопросов.
Вы что, здесь тоже накидали уже кучу?
Тема очень хорошая, ее нужно потом... У меня есть много что сказать.
Давайте, да, ее потянем.
Да, потом возьмем ее, да. Вообще ответственность... Учителя, известного человека и так далее, что имеет право, не имеет и так далее. Все, давайте, да.
Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжаем. Петр,
да.
Платные вопросы у нас.
Да, там пожалуйста. Будет. Ельцинская «Варяг» задает вопрос за 300 рублей. Так. Ну, там еще короткий вопрос, будет ли изолента после карантина. Да, скорее всего, будет. Да. Уже мы после карантина. А куда деваться? Придется теперь. Будем искать возможности.
Наивные люди думают, что карантин кончится. Вот смешные.
«Варяг» 300 рублей. Ельцинская власть предала русских в Чечне, как и путинская. Как вы все считаете, когда Грозный станет русским? Станет ли Чечня независим? Вопрос от коренного грозненца. Либерал всегда предатель. Это уже в качестве дополнения. А кто хочет чего сказать?
Ну, я уж скажу как предатель, естественно. Чего уж говорить-то? Кто как не я? Я сейчас как раз занят созданием на эту тему книги и общением с ребятами, которые там воевали. Вот. Я могу сказать, что во времена ельцинского правления конкретно вот в этом случае были достаточно большое количество ситуаций, которые можно трактовать в том числе и как не совсем чистоплотно, я бы так сказал. А насчет Путина я не могу сказать. Мне понятно, что Россия – империя. В империи есть бывшие колонии, которые стали частью страны. Ведь сама по себе Россия – это московское государство, а все остальное мы завоевали. Это же там русских не было никогда ни на Дальнем Востоке, ни в Сибири. Мы вышли за Кавказ. Ну, а то русские были на Алтае, конечно, да? Вот, мы завоевали, хорошо завоевали, правильно, допустим.
Не, ну подожди, не так... русов не было и здесь даже, Саша, ладно.
Да, так безнаказанно, не так жестоко, как с индейцами поступили, да, достать такое было расширение. Но вот у нас есть все проблемы империи, в том числе, а что вы хотите, чтобы Грозном не было чеченцев, это все-таки исторически их земля, и то, что они в часть России сегодня, это нужно их уважать, их выбор на то, как они хотят жить, в том числе. Либо мы не перестанем быть многонациональным государством, мы развалимся. Вот поэтому я, честно говоря, не считаю, что Путин предал русских. Он как раз как мог решил этот конфликт, каким образом смог, таким и решил. После того всего, чего было. Ну вот, это слишком сложная система для обсуждения. Вот. А либерал, конечно же, всегда. О чем разговор? Либерал, конечно, всегда предатель. Ну что, вот я типичный. Да, столько всего для страны не сделал.
Дмитрий Юрьевич?
На мой взгляд, надо четко понимать, что Российская Федерация – это федерация, в ней разные народы живут всегда. Даже как это в «Повести временных лет» из 5 племен, которые призывали варягов, 3 племени это были не русские. Это, про это все время надо помнить. Да, Чечню завоевали, как и многое другое. Да, это не очень хорошо по отношению к, как бы это, не знаю, покоренные народы, это неправильно теперь говорить, но это не очень хорошо.
Присоединенные.
Да, и это далеко не всем нравится. Русский ли город Грозный? Ну, если это Чечня и территория Российской Федерации, наверное, русские там тоже должны жить, я так думаю. Но поскольку речь идет безо всяких там приукрашений, речь идет про гражданскую войну, которая 2 раза там прокатилась, обратите внимание, вам никогда не рассказывают, сколько там погибло чеченцев за 2 эти войны и сколько там погибло русских солдат. Никогда не рассказывают. На мой взгляд, абсолютно правильно делают, потому что это кровоточащая рана. Люди, которые там принимали во всем этом участие живы с обеих сторон, все помнят, кого и как у них убили, и в настоящий момент подобные разговоры, ну, утрирую, разговоры подобные заводить, это все равно, что вот в кровоточащую рану тыкать палкой. Время надо, чтобы прошло, чтобы все успокоились, в конце концов.
Петр?
Ну да. Скажешь, да, ну смотрите, я тут, да, с Дмитрием согласен. Единственное, добавлю, что, конечно, трагедия русских в Грозном, и это прямое следствие распада Советского Союза. Мы как раз вот с Дмитрием Юрьевичем пытаемся понять в наших так вот этих вот беседах, почему оно так произошло. Я вам скажу, что у меня пока ответа нету. Кто там в чем виноват, принято винить Горбачева. Для меня вообще не факт, Ельцина и так далее. Я думаю, что не вопрос личности, вопрос там некого коллективного управления и стратегических ошибок. Но хочу напомнить, что подобные трагедии и с русскими, и с нерусскими, с разными национальностями, они происходили в огромном количестве мест. Абхазия, Грузия, не знаю, Таджикистан, да все что угодно возьмите. Вот сегодня мы имеем прямые последствия того же между Арменией и Азербайджаном. Вот оно, да. Оно сегодня на наших улицах здесь происходит. И это как раз пример того, что может быть, если в одну и ту же рану постоянно тыкать палкой. Вот вчера у меня, когда я выложил видео вот с этими азербайджанцами, которые армянскую машину, значит, там громили, да, написала женщина, говорит, слушайте, а мне что делать? Я вообще русская, но у меня машина с армянскими номерами, там мы ее купили когда-то, я работала там, просто не растаможила. И что мне теперь по Москве, как ездить? Поэтому опасная тема. Вот. Я думаю, что, конечно, проблем с этим много, но решение в таком постепенном выравнивании как бы, ситуации. Ну, понятно, что все же создано в Советском Союзе. И замечательный, кстати, фильм, можете погуглить, или я найду, выложу у себя где-нибудь в Фейсбуке. Советский фильм, такой документальный фильм про город Грозный, про то, как там растет производство, как оно все вот это вот. Политика интернационализма, да, проводилась, ну, вот, закончилась с распадом Советского Союза.
А я бы вот вдогонку сказал, поинтересуйтесь, сколько армян жило в Баку и сколько их живет теперь?
Конечно.
И задайте себе вопрос, когда Баку наконец-то станет армянским городом? Ну, звучит, сами понимаете.
Ну да, 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 да.
Хотя надо сказать, что у нас с Грозным отношения сильно, мягко говоря, отличаются от отношений между Азербайджаном и Арменией.
Да.
Я, поскольку в детстве провел в военной семье достаточно времени в общении с военными, мнение было однозначное, что 90-е годы – это 2 фактора – предательство плюс некомпетентность. Предательство, ну, вернее, не так, похуизм плюс некомпетентность. Да? То есть, когда Борису Николаевичу было все равно, Павел Грачев был абсолютно некомпетентен. Ну, это вот из глубины времени, да, можно сейчас махать палкой и говорить, да, вот так вот. Мы, конечно, задним умом все сильны, тогда… Павел Грачев сказал, что мы сейчас за три дня за эту Чечню на колени поставим, как нифиг делать. Да, получилось чуть по-другому.
Соответственно, силами одного парашютно-десантного
полка. Да, совершенно верно. Мы все это помним. Вот как раз все четверо мы в то время жили и вели активный образ жизни, поэтому все это помним. Не получилось, получилось плохо. Что потом? Я считаю, что Путин гениально разрулил ситуацию. Как? Дело второе. Дипломатически, финансово, как-то в комплексе. Конечно, в комплексе, да, все это разрулилось. Вот то, что получилось сейчас, ну, не знаю. Я думаю, что если, не дай бог, сейчас произойдет какой-то военный конфликт, чеченцы возьмут оружие и пойдут воевать за Россию. И я почему-то в этом уверен. Ну, большинство из них, скажем так, во всяком случае, под руководством их нынешнего президента. И это хорошо. Что делать? Ну, что делать? Пресекать все попытки национализма, все какие-то порывы жесткого национализма, такого вот глобального, их пресекать на корню уголовным кодексом, благо все это прописано. И пока других мер я не вижу. Едем дальше?
Едем дальше, да, поехали.
Так, тут вот хороший вопрос, очень интересный, я думаю, что очень короткий. Какие книги советуете почитать на лето от каждого из четырех? Ну, лето, правда, у нас уже...
Значит так, кто из вас не порекомендует все четыре мои книжки, друзья мои? Я вообще...
Вы знаете, есть у нас такой писатель малоизвестный, молодой, Александр, как там его, Цыпкин, по-моему.
Ну, вот уже, у него четыре... уже молодой-то, ты уж давай, молодая была не молода.
Бля, я тебе комплимент только что отвесил через все плечо, понимаешь?
А я из вас самый молодой, согласен, да, вы же все постарше будете, да, согласен. Это правда. Вот. Ну, давайте, это ладно, будет. Рекомендуйте вы. Что, яд неначитанный. Вот у нас.
Ну давай, говори. Ты Зулейху рекомендуешь. А нет, Дмитрий Юрьевич Зулейху, я думаю, будет рекомендовать.
Дмитрий Юрьевич Зулейху будет рекомендовать, да, я знаю точно. Я точно ее порекомендую.
Давайте с Дмитрия Юрьевича начнем.
Давай.
Я книжки читаю только, так сказать, по профилю. Вот в настоящий момент изучал...
По еврейскому профилю, хорошо?
Да, изучал сериал «Гоморра». «Гоморра» — это, как вы понимаете, неаполитанская «Каморра» и «Гоморра», «Содом» и «Гоморра». Написал такой Роберт Савиано, вот по книжке поставили сериал, сняли художественный фильм, очень хороший «Гоморра». Сериал засняли «Гоморра», менее хороший, но тоже неплохой. И сейчас приступил к чтению книжки того же автора, называется «Zero, Zero, Zero». То есть это три нуля, это мука самого мелкого помола, так в Италии называют кокаин. О том, откуда кокаин берется, что там в Мексике происходит. Ну, такое художественное, конечно, исследование. Автор, видно, нигде не служил, но все равно информацию насобирал массу. Лично мне интересно, я такое люблю.
Петр Алексеевич.
Ну, смотрите, я сейчас почитываю так, книжку Сытина 53-го года издания об истории московских улиц. Это такое забавное чтение, потому что у меня путаница в голове по названиям улиц Советского Союза, сейчас и так далее. Там очень глубокая такая история, откуда что пошло, там палаты всякие и так далее. Хорошая книжка. Вторая, забыл, как зовут автора, какой-то импортный, но можете посмотреть, очень хорошо кругозор, так сказать, обновить по религиозной тематике. 8 религий, которые изменили мир. В английском варианте там написано, что Бог не один. Вот, а их много, на самом деле. Вот в русском варианте это почему-то, значит, из обложки убрали, на всякий случай, видимо, чтобы не гневить христиан. Вот, но прикольная, интересная книга, очень так, я люблю такие, когда там все разложено. Ну, вот, пожалуй, наверное, две, Саша? Которые я сейчас читаю. Ну, а так, конечно, Цыпкина надо читать, летом.
Цыпкина однозначно
надо читать. Это без базара, да.
Что он еще? Просто лучший. Саша.
Причем
слух. Порекомендуй нам читать Цыпкина.
Судя по всему, деньги от меня всем пришли. Понятно, надо.
Вот смс-ка тут упала.
Да. Слушайте, я, честно говоря, последовательный сторонник того, чтобы мы, я думаю, нас в основном взрослые люди слушают, уже практически престарелые, чтобы мы перечитывали то, к чему нам отбили любовь, когда мы были в школе. Русскую классику, потому что она не зря стала русской классикой. Потому что понятно, что вроде бы никому в здравом уме не придет перечитать «Отцы и дети» либо «Ревизор». Вот, при том, что, допустим, в Америке люди, которые играют в «Ревизоре», просто я сейчас столкнулся с американским театральным миром, вот, это типа надо дослужиться, чтобы сыграть «Ревизора», а у нас кажется, что ну, это в школе же все. Поэтому я лично занимаюсь Гоголем. Гоголем занимаюсь, «Мертвыми душами».
Гоголем,
да. Вот, в связи с тем, что Толстой мне и сейчас не нравится, и тогда не нравился. Вот. Хотя он основоположник искусства сериала в стране. Потому что, безусловно, «Война и мир» — это сериал, 4 сезона, дохуя героев, хрен разберешься. Вот, и выпускалось это как сериал. Ну вот, поэтому...
Там длинный кадр, Саша, сейчас не зайдет. Длинный
кадр не зашел. Вообще просто его конец. Ну вот, так что... А как только хочешь узнать, что нас ждет, так сразу читаешь Пелевина. Вот я Пелевина прочел, когда «Поколение Пи», сразу понял, что будет сейчас. Прочел «Лайфхак», понял, что будет через 10 лет. Вот, если хочешь знать будущее, читай Пелевина.
Окей.
А последний Пелевин вообще прекрасный, особенно, ну, предпоследний, «Тайный взор на гору Фудзи», по-моему, так. Все, что хочешь, скажем так, понять про духовные практики, это нынче популярное, я, понятно, погружен в тему после путешествий по Южной Америке.
После этого, да, тебя подгоняют?
Ну, я так посмотрел, конечно, когда ты более-менее понимаешь, о чем речь, да, то это становится интересным.
Ты, отвлекаясь от темы, ты съездил в Южную Америку с духовными, душевными.
Да, типа того.
И чего? Как оно? Штырило?
Ну, вообще, я тебе могу сказать, это жизнь, конечно, до и после. Ты настолько погружаешься в собственное сознание, в собственное детство, юность, в какие-то вещи в себе. Вот. Так я не очень могу это в эфире говорить по разным причинам, но это, конечно, это реально жизнь делится на до и на после. Все, что видишь, и как ты это воспринимаешь, и как ты понимаешь, насколько масштабнее твое подсознание, чем твое сознание, вот, и насколько это все интеллектуально интересно, и какие ты можешь делать выводы о себе. Я сильно достаточно поменялся, писать по-другому стал. Да, это круто очень. Пожив неделю с шаманами индейскими на Амазонке, ты вообще понимаешь, почему у этой культуры 70 тысяч лет, а у любой религии 3, понимаешь, 4. Вот.
Ну, 6, ну, неважно. Да, понятно. Ну, это мы отдельно, я думаю, можем еще потом как-то поговорить вне эфира на эту тему. Я читаю, я врать не буду, читаю сейчас Сергея Соловьева, о чем я уже говорил, «История государства России», господи.
Ну, мог бы Владимира читать.
Так, нет, Владимира неинтересно. «История России с древнейших времен» называется эта книга, 29 томов, планирую закончить к Новому году. От души рекомендую
29 томов к Новому году?
Да, думаю, что да.
А что он «Изоленту» ведет, скрижется и Соловьёва читает. Все.
Я слушаю во время беговых тренировок и читаю бумагу.
Вот, да. Аудиокниги — это прям спасение.
Совмещаю, потому что иначе не успеть. И хочу сказать, что особенно для молодых, это образец русской словесности с точки зрения того, как это написано. И это образец смысла с точки зрения, что там написано. Поэтому я прям реально от души рекомендую.
Слушай, а когда это какое время? Вообще, я что-то забыл, когда это было написано.
Это когда написано? 19 век.
19 век,
это середина. Это самый мощный историк за всю вот историю.
Это я знаю, это после Пушкина.
Это после Пушкина, конечно.
Все, да, все.
Да. Вот, очень круто написано, прямо интересно. И всем, кто считает себя образованным человеком, ну или претендует на то, чтобы быть образованным человеком, ну, эту книгу просто обязательно надо. Я посчитал, что у меня пробел, провал вот в этом направлении. Вот, потому что по верхам нахватано везде, а фундаментально...
Я пытался читать такое, но это, конечно, нужно быть Климом Жуковым. Я вот этих всех царей, которых там, князей этих, кто
Петь,
там чего...
заходит как
Ветхий
песня.
Завет, вот это невозможно понять.
Вот это, как Ветхий Завет
там,
заходит,
родил,
как песня вообще
там, просто. 500 человек, так везде.
Товарищи, смотрите, вот так на таких мелочах выясняется про некоторые детали про человека, что у нас про Трофима Ветхий Завет как песня. А после этого меня обвиняют в пропаганде, так сказать, семитских ценностей. А у него Ветхий Завет как песня.
Саша, я культурный человек просто, ты понимаешь? Я культурный, блядь, человек.
Объясните, то есть обратите внимание, пожалуйста. Это вам не Дмитрий Юрьевич со своей оранжереей. Это посерьезнее такое у нас, так сказать, тут сволочь среди своих.
Ты еще про обрезание меня спроси.
Так, Дмитрий Юрьевич, что-то хотел. Там лишнего хватили, когда обрезали, согласен, да.
Сука. Петь, давай платные.
Ох, я не понял этот вопрос, но давайте я прочитаю, может, среди нас найдется, кто поймет. Хейтер твоей мечты, сообщает. Кенийский бегун на стероидах стартует за 20 метров до финиша, вам надо бежать 300 метров. Каждый проигрыш – удар молотком по ногам. Будете винить себя?
Нет.
Это я понял, это, наверное, вопрос про то, что винить себя, ты, наверное, ко мне приехала относительно того, что нужно себя винить в своих неудачах. А, да, буду, нахрена я там попал в этот забег, понимаешь? Вот, а кого еще винить? Вот на что еще я там делаю в этом забеге? Почему?
Слушайте, в этой жизни вообще винить можно только себя. Вот только
себя. Вот именно, да. С моей точки зрения, вообще странный подход. Вот все вокруг виноваты, а не я. А ты в зеркало-то подойди на себя, посмотри. Только ты можешь своей жизнью управлять. Не ходи туда, ходи сюда и прочее, и прочее. А что выдумывать-то какую-то чушь, чтобы оправдать свои какие-то идиотские
доводы? В принципе, если размотать от начала любого трэша, который у человека в жизни произошел, ты всегда найдешь в нем 80% его ошибок, начиная с каких-то школьных времен, за исключением, говоря, если когда ты сел на самолет, и самолет рухнул. Ну да, тут вероятно, наверху решили в какой-то момент.
Нахер ты в отпуск, когда полетел, там, условно говоря.
Не, ну это уже сам перебор, да.
А я тебе даже больше скажу, Александр, что, а еще примерно в 99% ты обнаружишь осознанный выбор, что это принято решение поступить вот так, а не как-то иначе. И при этом еще и в большинстве случаев ты знаешь, что так поступать не надо, нельзя и прочее, а все равно сделал. А потом страдать, все вокруг виноваты.
Можно я коротенький вопрос из нашего этого чатика? Вопрос очень хороший. Вопрос не к Александру Цыпкину. Не к Александру Цыпкину.
Это наезд.
Вообще, друзья, с учетом того, что Александру надо сдрить.
Так давай потом.
Не-не-не, ты послушай, это важный вопрос. Это важный вопрос. Вопрос не к Александру Цыпкину. Друзья, какие произведения Александра вы посоветуете почитать своим подписчикам?
Вы потом скажете, какие.
Отвечу коротко, все. Читайте все.
Лучше все, самые лучшие мои произведения — это на отзывы на обложке. Все, это лучший текст там.
Тут несколько вопросов к Дмитрию Юрьевичу, я их на потом тогда.
Потом,
Ну, еще вопрос. Мы отвечали, но раз спрашивают, 400 рублей к тому же. Где и как вы все перезнакомились? Есть подозрение, что ключевой фигурой был месье Цыпкин. Подозрение, кстати, да. Меня с Дмитрием Юрьевичем познакомил Цыпкин. Вот, да. С Трофимом, по-моему, тоже, да?
Нет, да. С Трофимом мы познакомились в баре у меня. Маша
Гришко. Кто привел Петра?
Маша Гришко. Маша Гришко сказала, что там
может быть футбол. А, Маша Гришко, да? Ну, хорошо.
Ну, ладно, в общем, да. Да. Так как трое там сидящих, вот, которых я вижу, они все из Питера, то там, конечно, Цыпкин сыграл определенную роль. Да.
Определенно, да. Конечно. Товарищ, а с Дмитрием Юрьевичем я познакомился на премьере у Цыпкина. Вот,
да. В общем, да.
Короче, за одним столом, собственно говоря.
А мне как-то раз позвонили из Мегафона и сказали: зайдите, Дмитрий Юрьевич. Я побежал на улицу Караванную, зашел, там вышел Александр и сказал: мы тут назначали лучшего блогера в городе Санкт-Петербург. Это оказался ты, с чем тебя и поздравляю.
Все, собственно говоря, друзья
мои. И понеслось.
Знакомить правильных людей между собой.
Молодец, Саша, пятерка тебе.
Что для вас, Дмитрий Димакс спрашивает, 200 рублей, что для вас, спасибо за донаты еще раз на благотворительность, что для вас город Санкт-Петербург, Ленинград, и в чем главное отличие от других городов?
Для меня город Санкт-Петербург – это родина, если мне хоть есть такое понятие, это да. А отличие других городов – это единственный город, который красивый без людей. Если вы посмотрите, самый красивый город Петербург в 5 утра в белую ночь. Москва, Нью-Йорк, Париж, Дубай без людей очень странно выглядят всегда. Питер красив без людей. Это город самостоятельный. Он туда пускает жить. Если ты в нем родился, он тебе разрешает там жить. Ты можешь что-то от него получить, но он всегда будет на какой-то своей абсолютной волне. И еще родиться в Питере – это как родиться в такой, значит, бедной аристократической семье. То есть ты все равно же по дефолту что-то достиг, в общем, но ты не можешь опозориться. Если родился в Питере, ничего не получилось, ты совсем уже. Люди из других городов вылезают, а ты в Питере родился – это лузер. Так нельзя. Это, конечно, мое любимое место, но я сейчас счастлив в Москве, приезжаю в Питер регулярно, но не хочу возвращаться пока. И думаю,
то
что
тебе
не
Москва
хочу,
вошла, хотя... да? Тебе зашла.
Мне очень Москва вошла, мне очень комфортно. Главное, что у меня жена из Петербурга, мы тоже с ней на одной волне. Но Москва, конечно, по жизни, по яркости, по насыщенности, по какой-то жизнелюбию – прекрасный город. И мне все получилось в Москве. Вот. Для того, чтобы вообще стать великим человеком, нужно родиться в Питере, умереть в Москве. Все просто.
Мы тебе в этом поможем.
Петр Первый с тобой не согласился бы.
Уже добился.
Так, да. Петр Алексеевич,
что дальше там? У меня папа был военный. Папа старшего брата и старшую сестру родил в городе Ленинграде, а меня вывез на Украину. Я родился в городе Кировограде. И в Питер меня перевезли только в 8 лет во втором классе. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я попал в питерскую школу, что ленинградские дети всяких слов во втором классе, не матерных, а вообще, знают просто в десятеро больше меня. Я до сих пор это помню, насколько у них богатый лексикон, как хорошо они говорят. И, в общем-то, с тех пор для меня в городе главное – это люди. Люди у нас специфические. Вот мы с Александром типичные представители, вроде бы не похожи, а да. И тут... Ой, типичнейшие представители города Питера. Город безумно красивый, на мой взгляд. Лучше я, во всяком случае, не видел. Говорят, что мы закос под Европу, но поскольку денег было гораздо больше, чем в Европе, то получилось гораздо круче, чем в Европе. Он отличный. Люблю, да. Никуда не поеду. В Москве, конечно, все деньги, поэтому зарабатывать мы ездим туда.
Это... смотрите.
Вот не могу не прервать вас. Тут очень важное сообщение. Николай Полюшкин перечисляет нам 1937 рублей.
Николай задает вопрос, состоящий.
Вот молодец какой. Он задает вопрос, состоящий из одного слова. Еще раз скажу: 1937 рублей. Вопрос. Гусар.
Все такие, конечно, господи.
Конечно, полковник.
Полковник. Все, что у него было. Естественно, мы на этом и дружим, потому что каждый из нас может вообще сказать, да, хуй с ним, и все, гори огнем. Но нас спасают жены. Нас жены спасают, которые стоят с секаторами у наших яиц. Какой хуй с ним? Домой пошел, блядь. Йогурт сиди, ешь. Вот
и поэтому хуй с ним, да?
У каждого гусара к возрасту должна быть жена с секатором, иначе он сдриснет. Сгинет, да, вот и все. Товарищ, я правильно? Сейчас 11.40, да?
11.45.
1.45. Уже?
Давай тебе,
да.
Сань,
два вопроса. Я пошел.
Макс Плотник, за хороший вопрос. Что вам для счастья надо?
У меня все есть для счастья. Для счастья есть только одна субстанция, нужная для счастья. Это любовь. Она у меня есть в большом количестве и в семье, и с друзьями, и от зрителей. Поэтому я на данный момент жизни я абсолютно счастливый человек. Даже страшно об этом думать.
Мне для счастья надо, чтобы собака моя, которая здесь сволочь, сидит, перестала убегать через забор. Я заебался заделывать дырки. Я уже забор, тут я не знаю, тут, мне кажется, муравей не проползет. Понимаешь, там я сетки уже везде просто, эти металлические, я с ними сроднился. Этот гад каждый день находит какое-то место, и уже как обезьяна, там у меня виноград по забору, он, значит, как обезьяна перелезает через эти лианы, сволочь. Иди сюда.
Надо на личном деле красную...
Был ли свободный
слонер к побегу?
Вот.
Он склонен к побегу, убегает на территорию, забегает на территорию храма, оттуда, значит, звонят, ругаются, что он там что-то копает. Вот, тут у него зазноба еще через два участка. То оттуда звонят, говорят, что он нам щенков заделает. Под виноградом, под этим живу, понимаешь, каждый день, гад. А он все равно выходит раз в 3 минуты, и где-то он, значит, опять вылез.
Петя, он тебя в церковь ведет. Он
я не могу никакого комментировать. Во-первых,
его зовут, полное имя у него рок-н-ролл, но сокращенно его зовут Рокки. Да, Рокки?
А ты его переименуй в ролик. Он никуда не пойдет. Так, дальше.
Вот это мне нужно для счастья. Иначе
так, я просто хочу услышать и пойти.
Давай, последний вопрос. Петь, последний вопрос.
Так нет, еще вопрос.
Ответьте для счастья, чтобы сами, а я побежал. Давайте, мне последний вопрос.
Гарри Смит, быстрый вопрос. Как найти свою, ту самую с секатором?
Своя та самая с секатором появляется в тот момент, когда вы до нее дозрели, когда она нужна по-настоящему. Вот. Я уверен, что все, что связано с личной жизнью с человеком, это то, что он сейчас заслуживает, и то, что он на самом деле хочет. Вот очень многие думают, что они хотят одно, а с ними в личной жизни другое происходит. Вот как только ты понимаешь точно, что тебе нужно, не думаешь абстрактно, мне бы вот это или вот это, вот точно, я хочу вот это. Это моментально появляется. Личная жизнь – одна из немногих субстанций, которая находится в полном контроле человека. Если у человека там полный трэш, то это его выбор, он так хочет жить. Почему? А почему – неизвестно. Вот поэтому тут как раз нет никаких проблем. С деньгами сложнее, там могут не хватить таланта, не хватить удачи, что-то еще. А в личной жизни прям вообще это всегда и заслуженно, и прямой человеческий выбор. Вот, вот у меня личная жизнь Трофима, вот что заслужил. А, друзья мои, я пошел. Мне нужно просто, иначе я не попаду на...
Дома поговорим, бля.
Дома поговорим, да, дома поговорим. Вот, я счастливо рекомендую. Надеюсь, вы меня обострете, когда я выйду из эфира, потому что иначе...
Естественно, а как иначе-то? Мы тебя обострем, пока ты в эфире. Спасибо, Саш.
До следующей субботы,
хорошего дня тебе, до следующей субботы. Вот, а мы тогда... Да, тебя отключить или ты сам выпадешь?
Я смогу сам выйти.
Он сдрищет.
Давай попробуем. Хочу напомнить. Давай. Ага, давай. Да, он сдрищет.
Федор, извините. Покажи нам.
Покажи
Федор,
раз,
Федор.
Два, да, три. Давай.
Опа, а где Федор? А Федор...
Сдриснул.
Сдриснул. Вот, соответственно, мы продолжаем, как обычно, с радио «Комсомольская правда» по субботам, 92 FM в Петербурге. Подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, все как положено. Сейчас я попробую чуть экран переклеить, потому что у нас минус один. А, Петр, ты тогда продолжай. К Дмитрию Юрьевичу вопросов вагон и маленькая тележка.
Ну, давайте я вернусь так к вопросам сейчас. Давай. Про Дмитрия Юрьевича. А пока Дмитрию экран Юрьевичу.
По... Вот так вот мы сделаем.
Сейчас тут помотать чуть-чуть. Ух ты, они у меня ушли куда-то все уже.
Ну и хорошо. Я тогда сейчас чатик открою. У меня их там до хера великого. Значит, начинаем. Вопрос к Петру и Дмитрию Юрьевичу. Парный. Ну, понятно какой. Я думаю, вы сможете его предсказать, этот вопрос, заранее. Планируете ли после роковых 80-х святые 90-е?
Да там на роковых 80-х еще год на полтора хватит, да, я думаю. С нашими башки, темпами. Блин. Да, потом берешь один год, 85-й, думаешь, за час сейчас мы его разберем, а там самые пойдут сочные такие. То есть 85-й, да, мясо, вот да, у нас где-то прям... в середине, по-моему, 85-го находимся. Это мы закончили, по-моему, на антиалкогольной кампании. А там же дальше как раз все и начинается. Там начинается 86-87, там принятие всяких экономических законов с довольно странными, ну не странными, а непредсказуемыми последствиями. Поэтому черт его знает. Ну можно будет. Я бы на самом деле. 90-е многие помнят. И 90-е, я боюсь, растянутся вообще. Там каждый год будет на неделю. Но вот 70-е можно, кстати, попробовать. Но это, так сказать, если доживем. Мы с Дмитрием Юрьевичем уже люди не молодые.
Слышишь, вот. Пугать нас тут, не молодые. Так,
вот, ну да, стараться. Я бы присоединился, да, что изначально, конечно, я, как обычно, думал, что у нас вот мы в полтора часа уложимся. Обычно хронометраж получается это два академических часа, 90 минут, и человек, который пришел что-то рассказать, он за это время, во-первых, все уже изложил, а во-вторых, просто физически устал. Начали с полутора часов, потом оказалось, что мало трех, дальше оказалось до 4,5, то есть по три ролика на один год, и я считаю, что местами просто вот скачем по поверхности, ни во что не углубляясь. А если углубляться...
Вы сколько сейчас записали роликов суммарно?
До 85-го сколько роликов, я не знаю, но там 4,5 года мы окучили, а роликов,
ну, то есть
наверное...
дофига, я понял.
Ну, роликов 10, наверное, получилось уже. Ну, вопрос... получается, что если я приезжаю, действительно, это физически тяжело. Я вообще должен сказать, что те, кто смотрит вот канал Дмитрия Юрьевича, я просто скажу, что это адский труд. То есть вот посидеть так каждый день, записать по 3-4 ролика по полтора часа даже, хотя там Дмитрий Юрьевич часто говорит, что он просто там кивает и вопросы задает, но это непросто.
Надо же не спать, ёлы-палы.
Это физически тяжело, это реально колоссальный труд, и делать это вот так вот, это, конечно, низкий поклон, потому что сколько лет мы все смотрим это все, и становится только интереснее. Так что это прям тяжелая работа. Я вот, например, 3-4 часа посидишь, когда поговоришь, то уже так это тяжко становится. Но
да, привычки. Да, на самом деле правда. Вот тут Екатерина Дмитриева, не могу не зачитать, 200 рублей нам присылает. Петр Тро, донат вам за то, что вчера вы натерпелись у Виттеля. Люблю вас. Вот. Замечательный комментарий, спасибо, Екатерина. Мы на самом деле не сильно натерпелись, мы занимались своими делами, просто телефоны читали и так далее. Так, что у нас дальше? У меня есть вопросик. Интересует, ну вопрос фундаментальный, не веселый такой. Интересует мнение о независимости Центробанка. Есть у нас мнение? Лично я думаю, что поправка в Конституцию про подчинение ЦБ правительству будет принята ближе к 2024 году, чтобы сразу не давать резких маневров по экономике. Да и мнение Глазева на работу ЦБ с конкретными предложениями изменений сразу вызвали огромный переполох в его руководстве. Интересно услышать ваше мнение о нынешнем статусе ЦБ и его дальнейшем развитии. Вот такой вот неразвлекательный вопрос. Дмитрий Юрьевич.
Ну, смотрите, я не хочу никого обидеть. А, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Я не экономист, но я считаю, что все организации, которые, так сказать, составляют наше государство, должны управляться нашим государством, а вовсе не извне. Точно так же, как наши суды главнее, чем суды международные, точно так же все должно быть наше, все абсолютно. Да, надо ли общаться и дружить там с этими западными структурами? Ну, наверное, надо, поскольку у нас больше нет такого яростного антагонизма, как было при коммунизме, ну, наверное, надо, но в строгих рамках. Думать в первую очередь надо о своей собственной пользе, а потом уже о том, что там кому-то где-то от нас выгодно. Вот.
Петр? Ну, смотрите, я убежден, что система нашей власти, она жестко вертикальная, и, конечно, Центробанк, вот эта вся его мнимая независимость, это выбор власти. Вот, и здесь нету какого-то непреодолимого такого барьера, чтобы вот, значит, мы хотим вот так, а, значит, нам вот закон не позволяет, потому что Центробанк, он, значит, независимый. Ну, конечно, нет. Надо будет подчиняться правительству. Вот, поэтому, ну, если решение такое, следовать, так сказать, фарватере мировой финансовой системы, у нее есть плюсы, есть минусы. Вот. Если выйти из этой системы резко, то, наверное, минусов тоже хватит. Так что это вопрос решения, это не вопрос законодательства, что там где написано, как у нас все. У нас власть всегда жестко централизованная. Вот. А как раз коллективное управление, вот, мне кажется, одна из гипотез, которая приходит мне в голову все чаще, что в Советском Союзе как раз период застоя, так называемый, он характеризуется именно не наличием какого-то внятного лидера убедительного, а как раз его отсутствием и коллективным управлением, балансом интересов разных людей, вот, пожилых достаточно. Поэтому, вот, может быть, в этом смысле не хватало вождя. Ну ладно, это я так, это лирика.
Тут я тоже пару слов вставлю, что прежде чем что-то менять, почему не меняют, это извечный вопрос, я его слышу практически, там, не знаю, 3 раза в неделю, почему не меняют, прежде чем что-то менять, надо что-то создать, надо понять, на что менять, а поскольку у нас сейчас своего ничего не создано, но процесс идет, то есть это надо отметить, что процесс идет, естественно, придерживаемся какой-то общей системы. Макроэкономика – штука очень суровая, бьет очень больно, если ты пытаешься из нее вылезти, потому что пузыри надуваешь не ты, а страдаешь за них ты. Соответственно, если ты хочешь создать внутри макроэкономики что-то свое, ну, создавай, потом меняй. Сейчас живем так, как живется. Все, других вариантов нет. Их нет ни у кого. Не то, что у нас нет. Их нет ни у Швеции, ни у США, ни у Израиля, ни у арабов, ни у кого. Вот. Поэтому, как только появится новая экономическая модель глобальная, ну, естественно, будет перестройка какая-то. Ну, в хорошем смысле слова перестройка. Вот. Мое мнение такое.
Так, что дальше? Еще один комментарий. Дмитрий Юрьевич, нас с тобой благодарят за разведопрос о Швейцарии за 10 евро, между прочим, благодарят, говорят, что мы молодцы.
Неплохо благодарят, кстати.
Хороший разговор. Отлично, подписаны ли Цыпкин и Дмитрий Юрьевич на канал «Изоленты»? Дмитрий Юрьевич, подписан на канал «Изоленты»?
Я тут смотрю и в Фейсбуке смотрю.
Так, еще хороший вопрос был. Сейчас он у меня тоже.
Цыпкин, видимо, подписан, уже... отвечу за него, подписан. Но не
съехал. Был вопрос, вот, мне кажется, в продолжении темы Армении и Азербайджана. Да, не вижу уже его, но помню. А, нет, подождите, вот он, Санкт-Петербург. Ну, короче, вопрос такой: а что если бы сейчас Путин предложил бы. А, вот если бы Путин, Андрей, за 100 рублей, если бы Путин предложил Армении и Азербайджану объединиться в Закавказье и показал плюсы в этом, смогли бы они, проглотив обиды, сделать это?
Сейчас нет. Считаю, что нет категорически. То есть это все, и они, все эти процессы, в моем понимании, они очень сильно инерционные. На все на это надо достаточно большое количество времени для того, чтобы происходили какие-то события, чтобы дружба налаживалась, и в ходе этого там градус понижается, понижается. С какого-то момента можно, ну, не то, что начать дружить, но хотя бы соблюдать какой-то нейтралитет. Сразу на ровном месте, это обращаю ваше внимание, даже у большевиков не получалось. Даже вооруженным путем, бандеровцам по лесам после окончания войны еще 10 лет ловили, стреляли. Это все очень и очень непросто. Мгновенно только в сказке бывает. Угу.
Ну, я бы сказал, что здесь надо принимать во внимание не волю народа и не желание. Мы все помним, что большинство жителей Советского Союза проголосовали на референдуме за его сохранение. Но это ровным счетом никакого значения не имеет. А ключевое – это, конечно, элиты и работа с этими элитами. Возвращаясь к Советскому Союзу, что происходило там? Да, революционная ситуация, старые элиты убирались, ставились новые. И, конечно, новым элитам гораздо проще диктовать свою волю. Даже не в хорошем смысле, показывать перспективы. Вот давайте вы вот сейчас возглавите, войдете и так далее. Вот этим занимаются, например, Соединенные Штаты Америки, создавая, ну, предположим, там элиты где-нибудь в Косово. Да, они говорят, вот вы давайте, будете с нами, мы там военную базу построим, станете вообще тут независимым государством, ты вот, значит, был партизаном, станешь президентом, будете, так сказать, в белом пиджаке ходить и, значит, на приемы в американское посольство ездить. Ну, вот, круто, круто. Вот на таких условиях это сделать возможно. Что касается Армении и Азербайджана, там сейчас сформированы свои элиты. Хочу заметить, что, вот, на мой взгляд, азербайджанская элита в лице Алиева, президента, она, на мой взгляд, гораздо выигрышнее смотрится вот это, с точки зрения вот этой элитарности, потому что она является наследием Советского Союза, Гейдара Алиевича Алиева, который вот заслуженный и все такое. И вот это вот наследие, оно реально наталкивает на мысль, что все гораздо стабильнее с точки зрения отношения народа к этим людям и к этому человеку. В Армении там вот такая вот череда, такой калейдоскоп, там как бы элита, она сегодня одна, завтра другая. Мне кажется, это такая менее выигрышная ситуация. Но это один. Посмотрите на Белоруссию, ровно та же ситуация. Вот. Удастся ли сохранить, так сказать, и дать место в веках Александру Григорьевичу Лукашенко при присоединении потенциальном Белоруссии к России? Вот это ключевой вопрос, собственно. Это вопрос работы с элитами. Что будет со всеми этими людьми? Как они дальше? Кем они станут? Какой шаг вперед они смогут сделать? Да, там вот сын Коля уже ходит и так далее. Поэтому здесь, конечно, надо смотреть на элиты, и это ключевое. Ну, что касается народа, то, очевидно, там это вопрос ситуации. Если какая-то экономическая ситуация к этому располагает, или вдруг Россия станет каким-нибудь духовным лидером, так сказать, мировым центром каких-нибудь, ну, условных консервативных ценностей, и люди будут это поддерживать, эту ситуацию сможет сильно упростить, ну, либо осложнить. Поэтому вопрос как бы теоретически решаемый, но, понятно, что сегодня там есть другие приоритеты у них. Между собой мы видим это, опять же, вот на наших улицах, что они там думают по поводу объединения.
Вот. А я бы еще пример привел вдогонку. А вот, например, Украина. Вот на Украине идет гражданская война. Хорошо это, плохо, вообще другой вопрос. Но в этой самой войне участвует огромное количество народов, в том числе представители этой самой элиты украинской, которые с этой войны живут, они на ней зарабатывают, на поставках вооружений, еды, обмундирования и прочее, прочее. Если вы захотите войну прекратить, тихо. Здесь вот все так хорошо сложилось уже, мы так с этого прекрасно наживаемся. Надо это украинскому народу? Я думаю, нет, никто на войну не хочет. Ни стрелять, ни убивать никто не хочет. Ну, кроме отморозков, каковых исчезающе малое количество. А вот эти люди из элиты украинской, они это изо всех сил поддерживают, поддерживать будут и не дадут закончить вот всеми силами. Поэтому да.
Есть очень интересный вопрос. Прямо очень интересный, от Веса Риверса. На самом деле видно, что человек просто не в курсе предыстории, но вопрос все равно очень интересный. Дмитрию Юрьевичу вопрос. Скажите, пожалуйста, о чем думал Зедд, когда делал с Марселом Уоллесом то, что он в итоге сделал. Такое вообще реально? Или это трэш и угар от Квентина Тарантино? Или же в США есть индивиды по типу Зеда, которые под видом продавца в магазине могут при случае уволочь в подвал черного паренька, где уже на постоянке на привязи сидит человек в костюме БДСМ по кличке Урод, с целью, так сказать, развлечься. Спасибо за ваше творчество. Шикарный вопрос, я считаю.
Если я правильно помню.
Слушай, рядом, блин.
Как не зайдешь, там одни уроды.
Бывало, выйдешь в магазин где-нибудь в Сан-Франциско.
Нате вам.
И сразу шарик в рот.
Если я правильно помню, Зет это был полицейский, который приехал на мотоцикле, на котором уехал потом Брюс Уиллис. Ну, может ли такое в жизни быть? В жизни что угодно может быть, комрад. Что угодно. Если речь про Америку, ну, помню, по телевизору смотрел, как в России, там где-то в средней полосе, какой-то мутант двух девчонок выкрал, оборудовал подвал, и лет 7 или 8 их там насиловал. В общем, они у него жили там в плену, каким-то чудом сбежали. Ничего удивительного, то есть... Даже самое больное воображение, например, Квентина Тарантино, не может переплюнуть то, что происходит в реальности. Другое дело, что в реальности это все не так весело, не так замечательно, не такими мощными фразами сопровождается. А как там? Are you okay? I am pretty fucking far from any okay. Ну, в жизни, наверное, так красиво не говорят, да?
Да, короче говорят. Говорят короче, да, но четко. Да. Я, кстати, тут чуть-чуть позволю себе вмешаться. На самом деле, просто я как большой поклонник творчества Квентина Тарантино хочу сказать, что этот фильм снят по реальным событиям. По реальным событиям. Там единственное, у Квентина же есть история. Он снял 3 фильма по реальным событиям, где поменял один факт местами. Последний фильм это у нас «Однажды в Голливуде», который снят по реальным событиям, и последняя сцена поменена местами. Второй фильм это «Криминальное чтиво», который снят по реальным событиям, и там единственный факт, который поменен местами, помните перестрелку Тарантино и Брюса Уиллиса, так вот тут Брюс Уиллис убивает Тарантино, а в жизни произошло наоборот. Соответственно, и фильм «Бешеные псы» снят по реальным событиям.
Тоже. Не Тарантино, там... а, наверное, Траволту. Да? Траволту
застрелил. О, да, да, сори, конечно, конечно же, да. Да, конечно же, да. Вот, поэтому история...
А вдогонку еще скажу. Вот когда Брюс Уиллис едет на машинке и дорогу переходит Марселлос Уоллес, вот это настоящий реализм. Когда начинается стрельба, попадает в какую-то тетку, а та визжит, машина врезается. Вот чистая правда, да. Вот как тут недавно в Чикаго на похоронах одного черного, который убил другого черного, приехали третий черный и подстрелили 14 человек. Вот примерно то же самое.
Да. Да, ну, в общем, вот коротко, если то, ответ вот такой. Конечно, может. Петр.
Александр Новиков, 200 рублей, Дмитрий Юрьевич.
Тот самый Александр Новиков?
Не знаю, может быть, да.
Мало просто, если тот
другой. Который шанса нет. Это было бы, отвлекусь, я как приехал в Волгоград, и, значит, там я рассказывал Дмитрию Юрьевичу эту историю, приехал в Волгоград, а у меня был знакомый в то время, он бывший трубач группы «Браво», вот, он был, значит, что-то его из «Браво», то ли он ушел, на трубе он играл, значит, Буткевич, что ли, фамилия была, не помню. Ну, неважно. Короче, такой парень интеллигентный. И он, значит, этот интеллигентный парень как-то стал директором Новикова. Вот. И ему что-то мы с ним где-то в гостинице в Волгограде. Он говорит, заходи вечером там у нас вот здесь в клубе там концерт. Я думаю, ну, я на концерт Новикова не пойду, но потом зайду там к нему, может, пойдем в гостиницу с ним выпьем. Ну, он, короче, прихожу. Он говорит, да, подходи там на служебный вход. Сейчас мы как раз выходим, закончили, пойдем. Я, значит, выхожу, вот, ну и стоит, значит, как группа поклонников ожидают Новикова, вот, и меня поразили эти люди. Эти люди, значит, были, ну, видно, что сильно сидевшие люди, такие суровые, молча стоят, человек 6 такие. И взгляд у них, вот меня поразил, вот, абсолютно пустые глаза, которые как бы смотрят на тебя, ну, как бы сквозь тебя вот так вот. То есть, вот, я прям похолодел от этого взгляда. То есть он вроде агрессии не выражает никакой, но видно, что вот это волк прям настоящий. То есть он как бы к тебе никаких вопросов, но при этом он как бы вот сквозь тебя так смотрит, что ты понимаешь, лучше не надо вот этого.
Рентген.
И выходит, значит, этот Буткевич. И говорит, вот он говорит, да, это вот у нас. Такие. Вот. Ну и потом вышел Новиков, они к нему там что-то подошли, автограф, все такое. Но прямо вот эти вот лица меня...
Фанатье.
Фанатье, да. Взгляд. Видимо, в тюрьме вырабатывается, да, такой Дмитрий Юрьевич?
Ну, только у авторитетных вот граждан, как ты понимаешь, которые это ж внутренняя сущность. Они даже, когда не смотрят, заходят в помещение, и всем сразу становится страшно, потому что от него просто животная агрессия и прет. Вот нехорошие люди, да. Общаться с такими тяжело.
Да, ну, мне, слава богу, не пришлось. Дмитрий Юрьевич, снова я, Александр Новиков, 200 рублей. Как нужно мыслить, если ты притворяешься в коллективе простачком, а сам крайне амбициозен? По-моему, у нас вопрос такой же был, но неважно. Умело притворяться или нужно одновременно считать себя простым и великим, развивая двоемыслие?
Ну, самое главное, поменьше разговаривай. Вот это, как у китайцев говорят... Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. То есть, если уж прикинулся простачком, ограничься в высказываниях, не умничай, не лезь ни в какие беседы. Отвечай односложно и делай то, что тебе надо делать. Только так. А обычно только через трепотню все проблемы. Слишком много говоришь не о том, говоришь не так. Это людей раздражает, и отношение к тебе меняет радикально. Помалкивай.
Андрей вопрос... Зосимов, Дмитрий Юрьевич, Овечкина пригласите еще раз. Кто такой Овечкин, не знаю.
Это бывший подводник Эдуард Овечкин. Написал книжки. Я в книжном магазине смотрю, что эта книга называется «Акулы из стали». Я немедленно схватил, открыл первую же страницу. Мать честная, там про экипаж подводной лодки, который действует при выполнении боевой задачи. Велика ли роль личности? Ну, я просто слезы утер, прибежал домой, немедленно зачитал рассказ. Тут в Фейсбуке на Эдуарда напали товарищи с криками: «Сколько ты ему заплатил?» В смысле, мне, за то, чтобы я прочитал рассказ. Естественно, ничего не платил, рассказы отличные. Я Эдуарда позвал, мы с ним записали ролик, вот как-то так получилось. Пока, не знаю, со всем этим карантином все пришлось поломать. Я все оборудование увез домой за город. Вот теперь у меня все в бане стоит, но там рассчитано все только на меня одного. А в конторе пока сложно записывать. Вот. Так что ничего ответить не могу.
Ну, то есть мы ждем с тобой, когда ты вернешься в контору, чтобы я ехал.
Не-не-не, это ты просигналь, когда ты можешь, и я уже начну телодвижение делать.
Вопрос наш постоянный зритель Евгений Бекшинели за 400 рублей. Спасибо за это. Дмитрий Юрьевич, про Колю не пизди слушал, а что еще вы зачитывали у Цыпкина? Только Цыпкин, Евгений, пишется через «ы». Я уже много раз это говорил, через «ы» он пишется. Вот.
Цыпленок встал на цыпочки и сказал цыгану цыц.
Прочитал Цыпкина.
Цыган встал на цыпочки, да. Еще был один рассказ про черного паренька, который жил в России, обладал невероятными половыми достоинствами.
Это великолепный рассказ.
Все с ним хотели дружить, да, отличный рассказ. Рассказы у Александра, кстати, очень веселые, очень жизненные. Ну, это вкусовщина, знаете, там нравится, не нравится. Часть лично мне не нравится. Часть, я просто в восторге. Все, когда только книжка вышла, вот, самая первая у Александра, я всем знакомым дамам раздарил. После этого отбивался руками и ногами под крики: «Ты действительно его лично знаешь? Какие замечательные книги!» Всем страшно нравится.
Великолепно, да. Комментарий еще, Петр Алексеевич, с твоего позволения, за 10,99 евро. Давай. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за сайт Opera.ru. Разведопрос с Петром о Швейцарии. 100% попадание.
Это я прочитал.
Это ты читал, да?
Да. Ну, я про него рассказал. Да, про
это. Ну, еще раз мы, значит.
Ну, тут еще есть, Дмитрий Юрьевич, много вопросов. Ну, хорошо, давайте сложный вопрос. Не знаю, как ответить. Дмитрий Буря, 10 евро. Возможно ли ввести систему медицинского страхования, как в Германии, чтобы любая вынужденная операция и палата на двух людей и другие плюшки были бесплатными? Если да, то почему не введут?
Я считаю, что это все зависит от, так сказать, экономического благосостояния страны в целом. если денег очень много, то возможно что-то такое делать. При этом государство должно быть социально ориентированное. То есть вы приводите в пример Германию, а самая главная капиталистическая страна на планете Земля – это Соединенные Штаты Америки, где медицины как таковой, в нашем ее понимании, нет вообще. Либо за деньги, либо страховка, но страховка настолько странная, если вы ознакомитесь с тем, как в Соединенных Штатах оказывается медицинская помощь, то есть, когда вы с переломанной рукой приедете в травму и будете с торчащей костью там пару часов сидеть, утрирую, но происходит примерно так, оно вас это неприятно изумит. Ну, тут мы как-то это привыкли к коммунистической форме медицины, где все бесплатно и тебе внимание оказывают, а коммунизма больше нет. Я не к тому, что это хорошо или плохо, просто оно совершенно по-другому устроено. И ждать, что вот станет вот так, это, мягко говоря, странно. Деньги надо зарабатывать. Когда у тебя есть деньги при капитализме, можешь получить хорошую медицинскую помощь. Рассчитывать на государство, ну, от безысходности, наверное, можно, но если у тебя руки-ноги целые, работай. Ничего другого посоветовать нельзя.
Я тут добавлю одну вещь. У меня родственники мои ближайшие, ну, близкие очень, живут в Германии уже много лет, и я тут приехал к ним в гости и восхищался тоже. Причем брат моей супруги, он, собственно говоря, врач, причем врач топовый, хороший врач такой, кардиолог, реаниматолог. Вот. И мы что-то сели, слово за слово, хером по столу, как обычно. Я говорю, вот у вас медицина, там тролля. Он говорит, да, у нас медицина. Он говорит, а хочешь посмотреть, сколько я, врач, плачу налогов? И он мне показал, что такое единый социальный налог по-немецки. И после этого я понял, что вот у нас, если завтра сделать так же, то все скажут, нахер вашу медицину, которой я раз в жизни пользуюсь. Но только вот не надо вот эти вот, пожалуйста, налоги, потому что мы не платим ничего по сравнению с ними. Вот вообще ничего. А они отдают практически все, даже со своих огромных достаточно зарплат, которые измеряются, ну там, к 10 тысячам евро, да, у некоторых они идут. Что все такие говорят, ух ты, ёптать, это же огромные деньги. Да, но ты с этих огромных денег 70% раздашь на то, чтобы у всех была хорошая медицина. У всех. Даже у тех, кто не зарабатывает эти деньги. Вот, такая, вот такой вот нюансик есть.
Поэтому... Про налоги-то мы вообще не в курсе. То есть, это вот у американцев не так давно была голубая мечта любого американца зарабатывать 100 тысяч долларов в год. Это вот круглая цифра, о которой они мечтают. Из этих 100 тысяч 40% ты заплатишь налогов, если я правильно помню. Итого на руки 60 тысяч. А это значит пятерка баксов в месяц. Вот у тебя получается. Много это или мало? Ну, повторяю, это мечта. А в то же время какая-нибудь эта супруга ныне покойного Курта Кобейна, Кортни Лав, рассказывает, что американские музыканты находятся вот в очень стесненном положении. Если бренчать по кабакам, исполняя песни на забаву публики, то 30 тысяч долларов в год может получить очень далеко не каждый. 30 тысяч долларов в год. Поэтому рассказывают сказки о том, как там все великолепно. Ты вот с нуля попал в палату на двоих, и вокруг тебя 5 профессоров прыгают. Это неправда, и ни у кого таких страховок нет. У богатых ну, есть.
Да, и напомним про детский садик по 3000 долларов в месяц, который почему-то вот у русских людей вызывает какой-то, да ладно, так бывает, да, я когда квитанцию получал за дочь за свою в 120, по-моему, рублей в месяц, я платил за детский садик, за наш государственный, вот который сейчас, вот, 3000 в то же время мои друзья платили в Канаде, ну окей, как-то так.
Ну,
так.
Кстати, Сергей Феоктистов, мы тут про Германию разговаривали, по-моему, в прошлый раз, потрясающую историю рассказывал о том, как он записать дочку пытался к врачу. Помнишь, Трахер?
Да.
Значит, он говорит, я, значит, дочку надо отвезти к врачу, что-то у нее там, значит, это, к педиатру, что-то там проверить здоровье и так далее. У меня страховки нету, говорит. Ну, я ищу, значит, объявление, ближайший врач, там все очень сложно с этим. Значит, нахожу объявление, написано, что принимаем к оплате страховку там и так далее, а если, значит, вот другие формы оплаты, то типа без очереди или там преференции какие-то. Он говорит, звоню туда, говорю, здрасте, вот хочу дочку показать вам, у меня другая форма оплаты, как бы ему говорю, наличными заплачу вам. Они говорят, да, окей, на ноябрь записываем вас. Он говорит, как, подождите, я же говорю, у меня вот эта вот преференция, где вот эта вот другая форма оплаты, не по страховке. Вот. И говорит, ну да, так это и есть. Вот, вот на ноябрь, пожалуйста, приходите. То есть врачей мало в Берлине.
А так на февраль.
Реально,
а так на февраль,
реально да. Не хватает. Попасть туда нереально. Вот, лечить лучше на дому сам. Даже если у тебя есть деньги, их просто тупо мало. Вот такая система. Вот. Плюс они, конечно, страшно не хотят получать вот эту вот бесплатную там некую страховку. Все хотят наличными, но можем его еще поподробнее расспросить. Это просто другая совершенно система, другая, так сказать, история. А у нас, пожалуйста, ты за, ну, может быть, это дорого, конечно, но за 3000 рублей у тебя врач будет там через 20 минут здесь, вот, вот тут, вот, он приедет, неважно, где ты живешь, потому что вот там, да, вот, ну, окей. Ладно, давай дальше,
а еще один вопрос. Ты еще повозмущаешься, что скорая помощь ехала, бесплатно ехала 40 минут. Да, как да, мне да, знакомый да, да, американский да. товарищ рассказывал, помнишь, у нас серия передач была 911, где там показывали про американские спасательные службы, там трай, да. кошечку с дерева снять, там из люка кого-то вытащить, подлечить, еще чего-то. Товарищ из Америки сказал интересную вещь, что вызов стоит, по-моему, $387. Кошечку с дерева снять или там занозу из пальца вытащить, ну почти $400, а столько ни у кого нет. И поэтому это вот, вот в баснях звучит, конечно, прекрасно, а в жизни все не так.
Совершенно верно. Да, но там-то в Берлине проблема в том, что даже с деньгами ты все равно... То есть, либо у тебя есть какой-то семейный доктор, и ты там, так сказать, живешь вообще в своем космическом, так сказать, корабле. Но если ты обычный человек, то это вообще серьезная проблема, и лечись сам, в общем, скорее всего, там такая история. И к врачам, как мы знаем, там просто так не ходят тоже. Абы чего. Потому что это дико дорого, и в больницах там тоже не держат. Могу сказать, что там в США там вообще другая практика. Там тебя день-два что-то зашили, подлечили, два дня максимум. Либо, пожалуйста, палата, там, палата $1000 в день. Вот, вот и выбирай, хочешь лежать, лежи, но никто тебя бесплатно там держать, конечно, тоже не будет. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, вопрос тебе, когда уже будет видео про Махно и его вольницу в Гуляйполе? Трофим Петр, привет.
Привет. Что-то вроде, вроде мы такого не затевали про батьку Махно, не знаю, не знаю.
А откуда дровишки-то, интересно?
Даже не приближались, да.
Угу. Так. Что еще? Ну, у нас там дофига чего повыпадало. Сейчас
давай еще что-нибудь, да. Я так это... Дай вам Бог
здравствуйте,
здоровья.
Здравствуйте. Когда вы думаете, всем. Когда чернокожие в Америке в массе своей поймут, что их гнобят не потому, что они негры, а потому, что они бедные? Странный
Никогда.
Достаточно вопрос.
Никогда. Никогда не поймут. Нет. Потому, что у них есть телевизор, вещающий американское телевидение, которое им объясняет, что они просто по какой-то вот, вот конкретно, лично вот этот вот товарищ, он по какой-то злой иронии судьбы, он не миллионер или не миллиардер, а вот нищий. Очевидно же, что возможности у всех равные, все там замечательно, а вся ваша вот эта красная пропаганда, она ни о чем.
Угу.
Никогда.
И вот нет. Еще вопрос. Ну да, логичный абсолютно ответ. Напрашиваюсь. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Нет ли у вас знакомого ирландца для ламповой беседы? Говорят, они очень похожи на русских. Было бы очень познавательно. Спасибо за внимание.
Нету, к сожалению. Но попробуем найти.
Перевелись. Ирландцы перевелись
да.
на Руси.
Пока есть знакомый англичанин Уильям. Мы с Уильямом время от времени разбираем художественный фильм «Джентльмены», что Уильям в этих, как его, тирадах, диалогах от Гая Ричи, что Уильям видит как англичанин, под каким углом и всякое такое. Вот уже, по-моему, 3 ролика записали. Посмотрите, тоже интересно, познавательно.
Ну, тут уточняют, что с Егором вы собирались про Махно.
Это Егора надо пытать, не меня. Егор сейчас в командировке отсутствует. Я его прямо сейчас спросить не могу. Вернется в августе в начале. Там узнаем.
А вот пока мы здесь с вами сидим, между прочим, я тут еще в Facebook листаю параллельно канал. «Настоящее время». Есть такой, так сказать, прогрессивный канал, чтобы вы понимали, это производная радио Liberty и «Свободная Европа». Это американская организация, которая сделала такой онлайн-телевизионный канал. Ведет трансляцию с митинга в Хабаровске с живым комментарием политика и политолога Гозмана. Вот, и смотрят эту все прекрасную вот это, передачу. Вот это. Смотрят всю эту передачу, да, Гозман, вот, аж целых 2000 человек. Вопрос от меня. А Трофим и Гоблин, а не стоит ли эти 2000 человек переписать и внести в какой-нибудь список?
В Красную книгу, блин.
Я подозреваю, что мы еще об этом даже не подумали, их уже переписали. Там. Никаких сомнений нет. С нынешним уровнем компьютеризации, да. Весь этот так называемый искусственный интеллект, он в первую очередь работает в вооруженных силах, во-вторых, в спецслужбах. Все там у них хорошо.
Ну, кстати, один из них, получаюсь, я.
Полностью присоединяюсь. Вот тут вопрос интересный. Кстати, в тему предыдущего вопроса, который Петр озвучил, вопрос ко всем. Если папочки аналогичные, как у Фургала, есть на большинство людей во власти, поддержите ли вы возможность нового 37-го в кавычках года с целью очистки от воров и убийц? Логичный вопрос совершенно. Дмитрий Юрьевич, начнем с вас.
Тут вопрос в какой-то странной плоскости лежит. Вы это, давайте, за то, чтобы закон действовал или не действовал? Я лично за то, чтобы действовал. И если за человеком есть какие-то вот подобные хвосты, данный гражданин должен ответить по всей строгости закона. Есть папочки, ну, понимаете, это очень странный подход. Есть ли трупы за этим гражданином? Вот это ключевое. Удалось ли тогда что-то доказать? Можно ли доказать теперь? Там вы просто размаха деятельности себе плохо представляете. Когда организованная преступность, миллион раз говорил, еще раз повторю, это в первую очередь сращение преступников с органами государственной власти. Это когда вместе живут и бухают мэр, прокурор и начальник ГУВД, это вот, так сказать, по большому счету, и депутаты там же припутаны. Ну, после этого у них переженились дети, там все это кубло вот так вот спутано, сплетено, и все друг друга покрывают. Наверное, слышали, как горят различные там следственные управления, главное управление внутренних дел, горят вместе с уголовными делами. Дальше все это вышло уже на электронный уровень в свете цифровизации, как подменяются фамилии, подменяются там номера машин, буквы и прочее, и прочее. Потихоньку, то есть все это кубло, оно друг друга защищает, покрывает, и расследовать такие вещи очень и очень непросто. Надо ли их расследовать? Безусловно, надо. Любое преступление должно быть расследовано. А главное в законе, главное, это неотвратимость наказания. Не то, что там на тебя где-то папочка лежит, а все папочки должны быть реализованы. Это не 37-й год. 37-й год – это остаточные вспышки гражданской войны, это несколько другое, и внутрипартийной борьбы. Там всем просто непонятно, потому что и с той, и с другой стороны были большевики и выступали под абсолютно одинаковыми лозунгами. И поэтому невозможно понять, кто там вот простолюдин, ну, кто кого душил, зачем и почему. Это не надо сравнивать, это совсем другое. А процесс очищения в процессе чисток, он должен идти, идет. Вы просто не видите количество тех, кого ловят, судят и наказывают. Очень и очень много. Недостаточно.
И вот я добавлю два слова. Буквально, как вчера сказал замечательно Карен Шахназаров в программе, кстати, у Толи Кузичева, который завтра у нас будет. Карен сказал как: если вы думаете, что революция 17-го года закончилась в 17-м году, то вы очень сильно ошибаетесь. Революция 17-го года закончилась в 37-м году, когда убрали остатки этих буйных революционеров, которые пытались продолжать ее и дальше, и дальше, и дальше. И именно как бы на 37, то есть 20 лет процесс революционный шел. И вот в 37-м году он так или иначе в какой-то мере закончился. Поэтому тут надо...
Ну, в этом деле есть большая печаль, понимаешь, что все время нам постоянно это преподносится как то, что сделали большевики, и это какое-то вот вообще вот из ряда вон, вот нигде никогда такого не было, вот такой чудовищный уровень зверств, вот такие жуткие репрессии, слово специальное придумано, репрессии, это вот холокосты, голодоморы, вот нигде в мире такого не было, а нет бы как-то это, ну, давайте возьмем там французскую, великую французскую революцию, сколько людей там убили, вот в процентном соотношении к населению, какие там реки крови лились, какие этапы проходят, вот эти знаменитые выражения, что революция пожирает собственных детей там и всякое такое. А потом давайте сравним. И как только сравним большевистскую революцию с Великой Французской, то останется только удивляться, а как это большевики ухитрились такой малой кровью все это пресечь? Как это так получилось? Ну, давайте какой-то, ну, здравый научный анализ. Без этих вот выкриков там, да никогда, да нигде. Да расстрелян цвет нации, еще чего-то. Это цвет нации расстреливал другой цвет нации. Не надо никакими сомнениями терзаться.
Совершенно верно. Да. Я бы тут добавил еще два слова по поводу большевиков, буквально коротко. Разбирал тут ситуацию с этой самой, господи, как она, Сибирская это республика, с столицей в городе Омске, которую пытались в свое время создать. И там был революционный комитет, который якобы, ну не якобы, да, он расстрелял всех. Они купили белочехов, договорились, выпустили белочехов с тем, что они награбили из-под окружения. А этого товарища, которого Хабенский играет, господи,
Склифф, Колчака.
Проклятый. Колчак. Да, вместе с его генералом, который там вообще кривой косой почему-то провалился под лед и почему-то не переоделся. Ну, дурь, короче, полная, да, они там всех расстреляли. Так вот, хочу сказать, что тем, кто смотрел этот фильм и читал как-то историю из других рук, хочу сказать, что большевиков там не было ни одного. Там были эсеры. А эсеры – это совершенно другая история, да, но всех почему-то потом назвали большевиками. И, кстати, те же самые эсеры жгли там церкви, как умалишенные, потому что они были атеистами убежденными, им нужно было. А почему они были атеистами? Потому что они атеистами не были, они были иудеями. А иудеями, извините, им эта православная церковь, она как бельмо на глазу, они пошли и сожгли ее. Вот такие вот истории. Но все были большевиками в итоге.
И царя свергли тоже большевики.
Да. И царя свергли тоже большевики, это да. Так, ну окей, продолжаем, продолжаем. Нам осталось там буквально пару минут. Петр, скажи, что там, как там уже.
Я не вижу новых вопросов платных, каких-то свежих.
Есть,
есть просто перечисление денег нам.
Да, спасибо давайте
большое. Может, но опять же, хочу напомнить, что мы, вот Сергей Стемковский, 1000 рублей. У нас есть, мы все это перечисляем на благотворительность. Вот, так что спасибо вам большое.
Товарищ Фрикаделло, вот 1000 рублей хорошее. Нам кинул. Сегодня, да, хорошо. Вообще формат зашел, я считаю, что прямо замечательно. Спасибо, кстати, Дмитрий Юрьевич, за предложение этого формата, потому что это была ваша идея на прошлой неделе. Скрывать не будем, да, формат великолепен. Если бы еще у нас Александр Евгеньевич не имел шила в жопе, как жизненный стержень, то, соответственно...
Он бы там рассказы не писал.
Да, иначе рассказывал бы им сам. Мы, я думаю, повторим еще такой формат. Я думаю, что будем тогда постепенно сворачиваться. Извините, кого не перечислили из тех, кто донаты нам перечислял. Всем большой респект и уважуха. Просто физически не успели бы тогда ответить на вопросы. Спасибо всем огромное. Вот. Ну что, завтра тогда что? Завтра у нас Шахназаров и Кузичев, тоже отвечаем на вопросы, и, соответственно, вопросы будем принимать в чатике и оперативно тогда на них отвечать. Я думаю, тоже посидим полтора часа, как и сегодня. Спасибо всем огромное, Дмитрий Юрьевич, хорошего дня, спасибо большое, до следующей, надеюсь, субботы, что все будет у нас хорошо, и мы продолжим.
Петр, всем удачных спасибо. Выходных, да.
Спасибо,
парни.
Всем счастливо. Хороших выходных, много не пейте, ну и мало тоже.
Все, всем пока. Давайте, пока. Счастливо. Пока.